Бог или природа умело сдерживают себя ипостасностью бытия, ипостасностью осуществления. Здесь заповеданность истины всей цель бесконечная достижений. Получается, что цель – это где Богу удается осуществить свой замысел. Это пока земля. Вот она несется по предначертанному кругу, а гармония сфер, окружающая ее. Это ведь тоже осуществление. Тоже заповеданность истины всей. И ведь те вещественность осуществления – это и есть умело сдержанная воля. Тоже призван делать и человек, сдерживая себя и свою волю, и сгущая это сдерживающее мудрое начало, до осуществления. До того, что оно ощутимо и зримо самому человеку является в мир. Человеческий голос, певческий, умело сдержанный, звучит, обнаруживая несказанную прелесть и красоту. Это я говорю не о своем голосе. И вот таким образом Господь или сама природа побеждает во времени и в пространстве и все это заповедано человеку. Немецкий Фауст удовлетворился рытьем канав с строительством плотины. Победы над стихией. Ежедневной на грани жизни и смерти игрою сил. Преображающих природу, творящих небывалое в ней. Миллионы я стяну сюда, на девственную землю нашу, я жизнь их не обезопашу, но благодатностью труда и вольной волею украшу. Так именно вседневно непрерывно шутя опасностью, пусть ведут свою жизнь муж, старец и дитя, завоевывая свободу каждый день заново. Вот этим Фауст удовлетворился. Немецкий. На своей родине. Своей деятельностной мастерской. К чему у немцев есть и склонность, и дар. А русский Фауст, пушкинский, завоевал бессмертие, ничем не заполненное, никаким деянием не насыщенное. И скука бездеятельностного бессмертия – вот его достижение, перед которым даже Мефистофель пасует, поскольку более страшного для Фауста ни в каком аду он не сможет предложить. Незачем брать душу Фауста. Он сам поработил себя своим бездеятельностным, скучающим бессмертием. Впрочем, если читать текст сцены из Фауста точно и внимательно, в нем у Мефистофеля есть некое противоречие, может быть, и у самого Пушкина. В самом начале, когда Фауст признается мне скучно без, Мефистофель выводит формулу, в которой ничего не говорится о бессмертии. «Вся тварь разумная скучает, — говорит Мефистофель, — иной от лени, тот от дел, тот верил, тот утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк зевает, доживет, и всех вас гроб, зевая, ждет. Зевай и ты». Фауст не оспаривает эту формулу. Сухая шутка. Вот как вот определяет ее. Иными словами, гроб, смерть ожидает и Фауста. Но ведь он в трагедии Гёте по договору с Мефистофелем прервет свою жизнь только тогда, когда скажет: «Мгновение продлись, остановись». Противоречие. Или, может быть, особая пушкинская загадка. Вряд ли можно допустить, что он не читал внимательно Фауста. Гетевского Фауста. Итак, оказывается, что вот это отсутствие умелого сдерживания себя приводит к этой страшной, невообразимо страшной участи русского Фауста. Здесь Пушкин настолько глубоко заглянул вот в эту бездну русской души. То, конечно, опередил всех, включая Толстого, Достоевского. На этом же пути и перед этой же участью Тургеневский и Базаров – гениальный образ. И вот 20 век – это попытка преодолеть фаустовскую судьбу России с ее ничем не заполненными просторами и ничем не измеренным временем, все это подарено и все это ничем не насыщена никаким деянием. Здесь заповеданность истины всей. Вечная женственность живет на этих просторах. Сама Россия несет в себе загадку вечной женственности. Так ее Россию воспринимал и любил Блок. До сих пор недооцененный. Его все истолковывают как певца 12. Но он прежде всего певец России, не прекрасной дамы. И этого идущего впереди, невредимого для пули, в белом венчике из роз, Христа. Он певец этих безграничных просторов, этого бесконечного времени. И несказанный, порождающий чистоту души, женственности России. Ты во сне необычайно, твоей одежды не коснусь. Дремлю, и за дремотой тайна, и в тайне ты почиешь, Русь. Русь опоясана и дебрями окружена, с болотами и журавлями, и мутным взором колдуна, где разноликие народы из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сел. Так и закончено это гениальное стихотворение. Живую душу укачала Русь на своих просторах ты, и вот она не запятнала первоначальной чистоты. Дремлю, и за дремотой тайна, и в тайне почивает Русь. Она и в снах необычайна, ее одежды не коснусь. Вечная женственность Руси. Порождающая. Это хочется добавить. И лелеющие на своих просторах эту первоначально рожденную чистоту. Это поразительно. Можно ли считать такой образ? Его нет ни у кого, ни у Брюсова, ни у Бальмонта, Бальмонта, ни у Зинаиды Гиппиус, ни у кого. Можно ли считать это преодолением в мире русского пушкинского Фауста? Мы начали в 20 веке, казалось бы, с нуля. Эру деяния, заполняющего простор, пространство и времени. Она, Россия, единственная сфера, земная, не небесная, единственная сфера, где все начнется от нуля. Она, Россия, женственный образ небытия, творящего бытие. Вот мы пытались в 20 веке. Начав от нуля, создать целый мир, целую вселенную, не только с земным, но и с космическим преодолением. И сейчас переживаем страшную. Участь фаустовского признания того, что перед нами вновь, опять бесконечное и ничем не заполненное пространство и время России. Она остается невозделанной, неосуществленной, только оскверненной нашим неумением ее любить. Байкал загажен. И как он свою чистоту как будто бы утратили. Все неизмеримые и неизмеренные глубины и дали нашей земли. Она остается неким предбытийным или небытийным миром на планете, которая предчувствует свой конец. И вот в этих страшных видениях блоковских видениях, пришедших на смену пушкинской, фаустовской версии. В этом вот предбытийном или постбытийном, а по сути небытийным, но вечно женственным для Блока мира, мире, совершается отступничество, ежедневное отступничество тех, кого укачивает и лелеет на своих просторах наша земля. Мы дремлем, мы чувствуем некую тайну за этой дремотой. Но мы уходим от этой первоначальной, дарованной нам чистоты, мир апокалипсической смерти. Тот мир, который окружает Россию. Христос России обесцелен. Те самые рыночные инновации агонизируют у нас на глазах. Смешно говорить о том, что они преодолевают фаустовскую скуку, которую почувствовал Пушкин и о которой он предупредил. Невозможно даже говорить об этом. И даже Мефистофель куда-то пропал. Поскольку это состояние, в котором мы оказались, и которое мы сами в себе создали, ему неинтересно. Неинтересно тем, что он не может преодолеть, победить и прервать его никакими муками ада. И вот опять Блок со своими пусть не всегда выраженными ясно и определенно, но пронизывающими все его творчество. Ощущениями, молитвенными чувствами, обращенными к России. Мой дядюшка когда-то перечитывал одно стихотворение Блока, а он обожествлял Блока. И с его помощью выразил то, что даже не выразил в своем искусстве, может быть, побоялся выразить. Вот он читал одно из самых любимых своих стихотворений Блока. И водил карандашом по листу бумаги. Прочерчивая кривою, то взлетающую ввысь, то падающую, передающую трепет живой, полной боли души. И он сказал мне: вот придет время, когда эти стихи будут прочитаны совсем иначе. И он не сказал, не мог, может быть, представить себе, а только предчувствовал время, когда, может быть, лучшие люди России не желая участи Фауста, пушкинского Фауста, обреченного на скучающее бессмертие, уедут из России, покинут ее ради того, чтобы раствориться в конвульсиях и агонии падающего в апокалипсис земного бытия. Они уедут туда ради временных, кратковременных благ, удобств, комфорта, еще чего-то, всего того, что недостойно русского Фауста. Но они попытаются развеять скуку этого безмолвия, скуку этого женственно-таинственного простора. Они погонятся за призраком. Преодоление этой фаустовской участи. Которую Блок осмыслил как глубину и чистоту любви к нашей земле. Вот когда-нибудь, говорил мне дядюшка, это прочтут иначе. И в самом деле. Недавно я перечитал это стихотворение и почувствовал, что оно о тех, кто уехал. И что оно выражает такую несказанную боль и глубину. Безнадежно молитвенного чувства. Которая одна может заполнить пространство храма Божьего. Девушка пела в церковном хоре о всех уставших в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и звук был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад.